Игорь Бобров, «История нескучного человека». Книга 9. История бизнеса без денег. Немного от автора. В известной пирамиде Маслоу 7 ступеней. Вершина пирамиды – самоактуализация. Очень мало тех, кто добирается до вершины. И дело не в возможностях, деньгах или имеющейся власти. Дело в самом человеке. Очень сложно осознать, что тех материальных благ, которые у тебя уже есть достаточно, и пришла пора в самовыражении, в достижении цели всей жизни, пора не брать, а отдавать. Я достиг своей вершины, стал настоящим филантропом. То есть человеком, который бескорыстно уже много лет работает на благо общества, а в данном случае на благо всего человечества. В моей пирамиде 13 ступеней, 13 историй нескучного человека. Это серьезные, веселые, романтичные истории. Большинство из них написаны мной много лет назад, когда я только начинал писательскую деятельность. Если у вас нет достаточного времени или возможности прочитать все книги, прочитайте только 13 историю, историю состоявшегося филантропа. Возможно, она изменит и вашу жизнь. История размещена на этой площадке в свободном доступе. История бизнеса без денег. На дороге лежали деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились. Илья Ильф и Евгений Петров. Шла вторая половина 90-х. Ельцин, отплясав на предвыборном митинге свой знаменитый на весь мир танец, все-таки одолел Зюганова и снова стал президентом России. Счастья от этого народу не прибавилось. Экономика продолжала лежать на боку, в Чечне шла беспросветная велотекущая война, по всей стране царил бандитский беспредел, и возникло ощущение, что народ живет не по законам, а по понятиям. Город Сочи после бандитского Екатеринбурга показался мне очень спокойным. Никто ни в кого не стрелял, стрелки не забивал, и даже про процветающий в те времена на Урале и в других регионах страны рэкет никто не слышал. Поговаривали, что бандиты как-то собрались на всеобщую сходку в Дагомысе и порешили город Сочи не делить, а оставить местом всеобщего отдыха. Сочи – прекрасный, уютный, тихий город, но жить в нем хорошо, когда у тебя есть деньги. А деньги на курорте зарабатываются очень сложно. Привычных мне заводов и электростанций нет. Сочинские санатории переживают тяжелые времена. Большинство российского народа за время реформ в конец обнищало, те же, кто сумел заработать денег, сменили отпуск на родных югах, на Турцию и Египет. Я уже всерьез подумывал достать свою швейную машинку и начать все сначала, но помог случай. Как-то в начале лета появился в Сочи профорк еще недавно такой родной мне атомной электростанции на Урале. Мы по-приятельски сидели у меня во дворе, жарили шашлыки, пили коньяк и говорили обо всем. Совсем плохо стало на станции работать, в стране модно за электроэнергию не платить. Замучили тотальные неплатежи, жаловался профсоюзный деятель. И действительно, президент Ельцин менял премьеров, как перчатки, и каждый последующий вводил новые правила игры. Огромную страну лихорадило, как тяжело больного человека. После гиперинфляции, когда деньги давали всем и помногу, власти объявили режим жесткой финансовой экономии, и главным дефицитом стали наличные деньги. Заводы и фабрики остановились или перешли на бартер. В плачевном положении оказались и энергетики, так как первым делом перестали платить за электроэнергию. В ход пошли так называемые зачеты. Электростанция напрямую заключала договоры с предприятиями, гасила за них долг перед энергосистемой, а предприятия передавали электростанции свою продукцию. Профорк приехал в Сочи предлагать санаториям трубы, кирпичи и разные железки производства уральских заводов. Взамен просил путевки, но санаториям трубы и железки были не нужны, а нужны были обыкновенные деньги, которых у станции давно уже не было. «Вот ты здесь в море каждый день купаешься, а у меня ни одной путевки уже несколько лет на юг не было», – жаловался профорк. «Может, ты как-то поможешь?» «Мы готовы энергорублями по взаимозачетам за путевки платить, даже на 30% дороже стоимости». Предложение мне показалось заманчивым, да и помочь своим бывшим коллегам – дело святое. Это было новое интересное предложение. Натура предпринимателя звала меня в бой, и через несколько дней я уже сидел в кабинете директора АЭС. В былые времена бывал я здесь частенько. Казалось, что с тех пор ничего не изменилось. Все так же со стены смотрел на меня Игорь Васильевич Курчатов. Те же его слова под портретом. «Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке страны Советов. Та же солидная социалистических времен, дорогая мебель». Но какое-то уныние царило в кабинете, и было понятно, что счастья большого у атомщиков в последнее время нет. Умный, очень интеллигентный, директор из технарей старой социалистической школы смотрел на меня грустными глазами и говорил: